Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня временами небольшой дождь, около 3 градусов тепла. В Петербурге утром пройдут дожди, а днем преимущественно без осадков, от 4 до 6 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире расследование убийства православного священника в Тверской области, развитие нанотехнологий в России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут директор Центра перспективных исследований Петербургского политехнического университета Сергей Козырев и главный научник этого центра, представляющий отдел молекулярного моделирования биосистем, Павел Якуцени. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Тверской области сегодня пройдут похороны священника Андрея Николаева, настоятеля храма села Примухино, и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. По факту гибели возбуждено уголовное дело. С места событий передает корреспондент Радио Свобода Евгений Новиков.
Пожар уничтожил практически весь дом, и следствие по фрагментам тел пытается установить личности погибших. Говорит пресс-секретарь прокуратуры Тверской области Галина Малюта.
По данному поводу прокурором Кувшиновского района возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 пункта Е Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство, совершенное общеопасным способом. В настоящее время для расследования данное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Тверской области.
Рассматривается несколько версий, но, судя по всему, основная – умышленный поджог. Пожар от короткого замыкания вряд ли мог произойти, так как электропроводка проверялась в прошлом году и была полностью исправна. В семье никто не курил, и дети без присмотра не оставались. Настоятель Троицкого храма в селе Примухино вел благочестивый образ жизни, воспитывал своих детей и собирался взять на воспитание еще нескольких, а также основать при церкви приют. Говорит протодиакон Николай, хорошо знавший погибшего.
Этот Андрей проходил служение в нашем соборе после хиротонии священнической. Был назначен приход Примухина. Приход, конечно, в таком состоянии, как почти большинство храмов после советского периода. Восстанавливал, трудился.
Есть все основания полагать, что это был умышленный поджог. Известно, что некоторые местные жители не раз пытались обворовать церковь, где служил отец Андрей. Он вынужден был по ночам охранять ее, обращался за помощью в правоохранительные органы, говорит журналист Елена Васильчук, знавшая погибшего и теперь занимающаяся расследованием трагедии.
Он не получил никакой помощи. Я думаю, что такого вопиющего вандализма в истории современной России еще не было. Эта страна дошла до предела.
Расследованием пожара и гибели священника и детей занимаются следственные группы прокуратуры Тверской области и Департамента уголовного розыска МВД России.
И в продолжение репортажа Евгения Новикова опрос на улицах Петербурга. Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Народ как был темный, так и остался. Они недопонимают беду, которую наносят себе же. Это просто надо не только священникам, большим слоям населения, а прежде всего правительству, лидерам, как они себя называют, поднимать эти вопросы.
Почему в деревне пьют? Потому что ничего нету интересного другого. А чтобы вот просто так уничтожить человека, который намного лучше их, я вот этого просто не понимаю.
Это обыкновенное бытовое. Ну а что, мало что ли поджогов? Почему именно акцентируется внимание? Потому что религия у нас. Сам президент, если в церкви крестит, так естественно и будет ажиотаж. А когда раньше священники раз на костер еретиков и сжигали заживо. И ничего.
Воровство какое-то, я даже не знаю, у меня нет комментариев. Я не знаю, почему так получилось.
Каждый человек имеет право выбора, как жить. То есть, с одной стороны, правильно, что он проповедовал, а с другой стороны,
священников уже не первый случай, когда лишают жизни. Может быть, либо личные мотивы какие-то были, либо просто не каждый человек верит Богом, потому что просто так вряд ли бы с ним что-то сделали.
Что нормально, любой человек может думать об убийстве священника? Это просто кошмар, это говорит о состоянии общества нашего. Может быть, после гражданской войны такое же было положение дел. А то, что, к сожалению, у нас таких людей много, я думаю, что это следствие нашего сегодняшнего бытия, ну и в определенном плане следствие работы наших соответствующих органов.
Провинция. Вот эта духовный упадок, он особенно ощущается. И когда видят человека более духовного, они видят его как отражение того, насколько они опустились сами. Те, кто стоят на острие борьбы вот с этим злом, с духовностью, вот это, что это очень страшно, но, как и на всякой войне, без жертв не обойтись. Я думаю, что, наверное, жертва все-таки не напрасна. Да, он погиб, но, может быть, следующий священник, он сможет это изменить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его, как всегда, представляет Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Вы знаете, я уже обратила внимание, что несмотря на то, что предвыборная кампания в Петербурге по выборам депутатов в законодательное собрание Петербурга еще не объявлена, но агитация на улицах идет уже вовсю. А пишут ли по этому поводу что-то газеты?
Пишут. Начну с комментариев в «Коммерсанте». «Единороссы оторвались». Это заголовок. Дальше все объясняет под заголовок. «От справедливой России». Вчера в Петербурге прошел круглый стол «Политическая карта Петербурга» за год до выборов в Государственную Думу. Основываясь на результатах соцопросов и собственном анализе ситуации, участники мероприятия пришли к единому и, в общем-то, предсказуемому выводу. Электорат настроен смиренно-доброжелательно по отношению к партии власти. Как выяснилось, более половины опрошенных петербуржцев очень слабо представляют себе правила российского избирательного законодательства. Те, кто хоть немного в курсе дела, в большинстве своем не поддерживают отмену порога явки на выборах. Что касается конкретных партийных предпочтений, то если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, успех «Единой России» в Петербурге был бы предрешен. Она завоевала бы 24,5%. Остальные партии, скорее всего, вообще не попали бы в российский парламент. «Справедливая Россия» набрала бы менее 7%, ЛДПР 5,3%, КПРФ менее 4%, Яблоко 3,8%, СПС лишь 2%, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта». Между тем, как сообщает «Деловой Петербург», в случае низкого результата «Единой России» на предстоящих выборах в законодательное собрание Петербурга своего места может лишиться секретарь политсовета местного отделения «Единороссов» Вадим Тюльпанов. Касается это, впрочем, не только его лично. В минувшие выходные партия приняла решение об усилении ответственности руководителей отделений партии в регионах за результаты на ближайших выборах. Как пишет «Деловой Петербург», Тюльпанов считает эту цель занять половину мест в региональном парламенте вполне достижимой, но комментировать вопрос о персональной ответственности отказывается.
Илья, я хотела еще спросить, нашла ли сегодня на страницах петербургских газет отражение та новость, что ЮНЕСКО, Центр всемирного наследия, обратился к властям Петербурга по поводу строительства «Газпром-Сити», об этом комментировали все электронные средства массовой информации?
Ну, в данном случае речь идет о красноречивом отсутствии, я бы так сказал. Вообще нигде ничего нет, кроме как в том же самом «Деловом Петербурге» такая маленькая статейка. Написано следующее. «Центр всемирного наследия направил ЮНЕСКО направил официальный запрос российским властям по поводу проекта строительства 300-метрового небоскреба в историческом центре Петербурга». И вот «Деловой Петербург» пишет о реакции губернатора города. Валентина Матвиенко заявила, что оснований для беспокойства пока нет, потому что проекта тоже пока нет, а значит, обсуждать нечего. При этом на запрос ЮНЕСКО губернатор обещает ответить и говорит, что у международной организации, цитирую, просто пока нет достаточно корректной информации, пишет «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, генеральный директор нефтегазовой компании «Интера Самара» и компании «АвтоВАЗ-Энерго». Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Министры юстиции стран Евросоюза одобрили пакт о сотрудничестве с Казахстаном в сфере атомной энергетики. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» слушайте программу из цикла «Мифы и репутации», которая будет посвящена традиции соблюдения постов. Как возникла эта традиция, в каких культурах и религиях соблюдается сейчас и что дает современному человеку? Эти вопросы обсудят историки, культурологи, специалисты по христианству, иудаизму, исламу. Ведет программу Иван Толстой. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете Петербургский час утренней программы «Время свободы». На прошлой неделе в Петербурге, впервые в России, состоялась международная конференция по нанобиотехнологиям «Нанобио-2006», после чего тема развития нанотехнологий и прогрессирующее отставание России в области создания наноматериалов обсуждалась на очередном заседании клуба «Гость ученый», членом которого является корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Сегодня, когда мировая наука выходит на уровень нанотехнологий, исследования становятся такими сложными и дорогостоящими, что весомый результат может быть достигнут только путем объединения усилий ученых разных стран. Причем сложнейшее технологическое оборудование находится только в стадии разработки. Нанотехнологии используются в энергетике, информатике, бионике, дизайне и, конечно, в медицине. Это наномедикаменты, нанороботы-врачи, помещаемые внутрь организма для устранения или предупреждения болезней. Перспективное направление – выращивание кожи для ожоговых центров. Биологи трудятся над виртуальными моделями живой клетки, нанотехнологи – над элементами структур, подобных живым системам. Ученые считают, что эти два направления, идущие от биологии и от физики, должны встретиться на пути к тайне происхождения жизни. Говорит сотрудник физико-технического института имени Иоффе, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Устинов.
В развитых странах мира уже довольно давно поняли, что роль нанотехнологий в современном мире будет в ближайшее время определять прогресс человечества. И в Соединенных Штатах Америки, в Европе, на Тайване, в Японии и даже в Китае приняты национальные нанотехнологические инициативы. Это программы размером миллиарды, десятки миллиардов долларов. И в нашей стране такая программа только-только появляется. Размер ее гораздо меньше, но, тем не менее, по мнению инициаторов этой программы, она позволит ученым нашей страны, ну, как-то сократить то отставание, которое стало намечаться.
Отставание российской науки тревожит и главного инженера пускового комплекса по исследованию наноматериалов Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» Анатолия Аскинази.
Информационную революцию мы проспали. Так вот, чтобы не проспать нанотехнологическую революцию, правительство принимает ряд шагов, в том числе утверждает различные федеральные программы. В рамках одной из программ, программа называется «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», на базе «Прометея» сейчас «Прометей» рассматривается как узел национальной нанотехнологической сети по направлению конструкционного наноматериала. Сейчас создается нанотехнологический комплекс.
Первая очередь комплекса запускается уже в будущем году. Это прикладная направление, нацеленное и на сотрудничество с фундаментальной наукой.
О развитии нанотехнологий в России рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях директор Центра перспективных исследований Петербургского политехнического университета и сопредседатель научного и организационного комитета, прошедшей в Петербурге конференции по нанобиотехнологиям Сергей Козырев. Сергей Васильевич, доброе утро.
Доброе утро.
Это представитель физики, да. И представитель биологов тоже у нас присутствует. Это Якуцени Павел Павлович, доброе утро, тоже главный научный сотрудник центра. Но прежде всего мне хотелось бы, чтобы пояснили, как, может быть, на уровне детского конструктора, что же такое, какова суть нанотехнологий, что включает в себя это понятие. Сергей Васильевич, пожалуйста.
Спасибо. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, что вот наш разговор о науке улучшит настроение, потому что наука всегда во все времена была источником положительных эмоций, потому что одно из высших достижений цивилизации человека, наука как институт общества. Кроме того, наука – это самый устойчивый элемент международного сотрудничества, как в современном мире, так и во все времена. И вот, слушая новости, я хочу сказать, что очень важно, что у нас состоялась международная конференция, куда приехали ученые многих стран, потому что это означает, что мы по-прежнему интересны, что по-прежнему международное сотрудничество в области науки является для нас и для людей, которые работают, занимаются наукой в мире, является приоритетом.
А вот сразу перебью, как вы считаете, вот российские ученые вровень сейчас разговаривают вот на этих международных форумах, встречах, вот каково отношение, скажем, европейских, американских ученых в связи с тем отставанием, как раз, что мы ведь 30 лет назад было введено понятие, да, по-моему, нанотехнологии?
Да, значит, ну давайте я сначала отвечу на вопрос, а потом действительно про историю нанотехнологий. На самом деле, если говорить о русскоязычной науке, то никогда в мире русскоязычная наука не была так сильна, потому что, значит, у нас даже на этой конференции был господин К и Н из Германии, господин М из Англии, которые потом выяснилось, что это, значит, российские, бывшие российские ученые. И в этом смысле российская, русскоязычная диаспора в мире, она сейчас играет на, это видно по конференциям, она играет очень важную роль. По разным оценкам, от 10 до 25% на разных конференциях это ученые из бывших республик Советского Союза.
Работающие сейчас на Западе.
Работающие сейчас на Западе. И в этом смысле кризисе, ну, как я бы сказал, такой национальном кризисе науки, вот понимая ее как часть общечеловеческих ценностей, говорить не приходится. Когда мы говорим о проблемах российской науки, мы говорим о проблемах науки людей, которые занимаются и продолжают заниматься наукой здесь. Действительно, интерес к событиям, которые происходят в России, за эти годы снижается. Это правда. И это происходит как в области физики, которая всегда была конкурентоспособной, всегда работала, ну, на мировом научном уровне. Так происходит, ну вот здесь я меньший специалист в области биологии, которая, в общем, никогда не была у нас национальным приоритетом, имея в виду вот комплекс «Наука жизни», она всегда финансировалась гораздо меньше, чем физика. Поэтому вот если разделять, значит, вот состояние русскоязычной науки и науки, которая находится здесь, то, конечно, ваши слова, они правильные. Ну и это связано на самом деле с тем уровнем финансирования, с теми системными проблемами, которые вот у нас имеются, которые мы непрерывно обсуждаем.
Итак, все-таки вернемся, да, суть нанотехнологий, чтобы было понятно.
Суть нанотехнологий. Значит, вообще придумал, я бы сказал, понятие нанотехнологий придумал Ричард Фейнман. Это Нобелевский лауреат, и многие его знают по прекрасному учебнику, курсу лекций по физике. Он высказался в 1959 году, сказав о том, что вот надо идти в область наноразмеров, а наноразмеры – это от греческого слова «нанос», «карлик». Это размеры 10⁻⁹ метра. Ну, я, чтобы представляли слушатели, самый маленький вирус табачной мозаики – это 30 нанометров. Длина волны видимого света 600 нанометров. Бактерии начинаются от 1000 нанометров. Вот Фейнман сказал, что физики должны и биологи идти туда. Но после этого, на самом деле, развитие нанотехнологий, ну, понимаемых вот как нынешние нанотехнологии, не произошло, потому что не было технических методов манипулирования с этими объектами. Потом развитие нанотехнологий было стимулировано проблемами, связанными с электроникой, с информационными технологиями. Потом мы можем несколько слов об этом сказать. И вот только в конце 20 века из-за возможностей, новых технических возможностей, вот эта манипуляция с этими объектами, исследование этих объектов получила такой взрывной характер, который привел к появлению национальных программ. Вот последнее замечание по поводу нанотехнологий. Нанотехнология – это глобальная технология, то есть технология, влияющая на все другие технологии. Пример такой глобальной технологии в жизни современных людей, активных современных людей – это информационные технологии. Информационные технологии усилили интеллектуальные возможности человека, его возможность общаться, и повлияли на все другие технологии. Они повлияли даже на метод ведения этой передачи. Вот мы ожидаем, что нанотехнологии, они окажут такое же глобальное влияние на все другие технологии, в том числе и снова на информационные технологии. Поэтому они так сейчас важны.
Павел Павлович, в биологии чем занимается вот отдел, который вы возглавляете в центре? На чем работаете сейчас? Что, на ваш взгляд, с биологической точки зрения может привнести нанотехнологии? Как это отразится, скажем, вот, ну, для любого гражданина?
Ну, здесь мы фактически начинаем говорить о нанобиотехнологиях. Нанобиотехнологии – это развитие нанотехнологий в определенном смысле их расширения. Фактически это обозначает попытку скрестить, соединить друг с другом биологические молекулы системы живой клетки и искусственные молекулы, созданные человеком, то есть живое с неживым. В этом направлении преследуются три основных цели. Во-первых, разрабатываются новые средства диагностики или изучения окружающей нас среды на уровне именно молекулярных ансамблей, что-то меньше, чем клетка и больше, чем одна молекула. Это совершенно новая дисциплина для человечества. Мы попали в нее случайно, как случайно попали в микромир, изобретя микроскоп оптический, как мы потом попали внутри клетки, изобретя микроскоп электронный. Теперь мы обнаружили новый мир, прежде всего характеризуется суть которого особыми физическими свойствами. Действительно, там, вот Сергей Васильевич только уже сказал, что бактерия гораздо больше нанообъекта, но она тысячами лет способна парить в атмосфере. Очень простой пример. Не только размеры, физика, химия другая у этих объектов. Например, мельчайшие частицы золота, известный благородный металл, настолько сдавлены силами поверхностного натяжения, вы помните со школы, что чем меньше капля, тем больше сила поверхностного натяжения, что это золото уже около 5 лет используется как мощнейший катализатор в химической промышленности. Это реальное применение. Я вот в течение уже 2 лет, извините за простой пример, страдаю. Я прочитал про кроссовки, у которых материал сделан из нанопор. Забыл фирму, все никак не могу купить. Ситуация очень простая. Нога дышит, потому что газообразные, скажем, выделения, они просто выделяются сквозь материал этой кроссовки. А если мы встали в лужу, то упоры настолько малы, что капельки воды просто не могут в нее проникнуть.
Очень интересные такие сведения. По данным исследовательской службы Конгресса США, мировая промышленность использует нанотехнологии в процессе производства как минимум 80 групп потребительских товаров и свыше 600 видов сырьевых материалов, комплектующих изделий и промышленного оборудования. То есть, действительно, нанотехнологии, они потенциально применимы везде и всюду. Но вот в России, насколько, как на ваш взгляд, они сейчас уже вошли, или ваша оценка, когда они войдут в такое же, как во всем мире, употребление?
Самое первое направление, вот, где встречаются технические наноустройства и биологические наносистемы, это исследования. Здесь уже у нас развивается достаточно интересное бурное развитие. В первую очередь речь идет о таких словах, как адресная доставка лекарственных средств, которая теперь приобретает новое гордое имя наномедицина. Мне неизвестны случаи, когда бы начались испытания какие-то уже серьезные, но начало близко.
Мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят успех СПС на выборах в Перми и возможность его повторения в других регионах. В гостях у Елены Рыковцевой, корреспондент газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и лидер партии СПС Никита Белых. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самуленко, гендиректор нефтегазовой компании «Терра Самара» и компании «АвтоВАЗ-Энерго». Неизвестно, открыли по нему огонь из автоматов, когда Самуленко садился в машину. Погиб также водитель. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и 3 его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Петербурге суд оглашает сегодня приговор по делу лидера группировки Мэтт Краут Руслана Мельника. Прокуратура потребовала признать его виновным в создании экстремистского сообщества и приговорить к отбыванию 4-летнего наказания в колонии поселения. В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналисты и 3 американских солдат. В понедельник президент США Джордж Буш обсудил в Вашингтоне пути прекращения кровопролития в Ираке с одним из лидеров иракских шиитов Абдул-Азизом Аль-Хакимом. В Бейруте сегодня проходят похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. На улицах столицы Ливана дополнительно размещены сотни военнослужащих. В столице Фиджи-Суви военнослужащие блокировали дом премьер-министра расстрела «Синей караси» вместе с комплексом правительственных зданий. Днем раньше войска разоружили полицейские подразделения. Военные добиваются отставки правительства. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Российский центр управления полетами завершил коррекцию орбиты Международной космической станции. В связи с предстоящей стыковкой с американским челноком «Дискавери» высоту орбиты МКС увеличили на 8 с лишним километров.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге отмечают Международный день волонтера. Это будет первый фестиваль, который проводится Европейским волонтерским агентством, Движением против бедности и многими другими общественными организациями города. Как рассказала координатор праздника Юлия Абрамс, на вечере планируется более подробно познакомить молодежь Петербурга с понятием волонтер и рассказать о программах, которые проходят с их участием.
Цель этого вечера, чтобы в общественности, именно у молодежи, которая не обязательно знакома с социальными проектами, стала знакомым вот это само слово «волонтер». Формат следующий. Будет концерт и будут социальные акции. Проблема в том, что волонтеры, доброволец очень себя дискредитировали в советское время. Я думаю, волонтер всегда подразумевает, что вот кто-то идет куда-то работать и дает себя использовать за бесплатно. Поэтому одна из целей этого вечера – устроить просто праздник для людей, которые делают эту очень нужную, полезную работу. Другое – это именно и поработать немножко над имиджем.
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения заключенных в колонии Форсово. В прокуратуру обратились родственники отбывающих наказание. Они жаловались на избиение родных, которые, по их словам, 9 ноября подверглись рукоприкладству со стороны сотрудников колонии. Серьезными травмами они были доставлены в больницу. В ходе проверки многие факты, изложенные в жалобе, подтвердились. Следствие продолжается. В Петербурге практически стабилизировалась ситуация со снабжением федеральных льготников лекарственными препаратами и уже обслужено около 1/4 нуждающихся. Тем не менее, на очереди находится более 136 тысяч рецептов. Аналитики отметили, что очень много жалоб и обращений вызвано исключением из федерального перечня около 600 торговых наименований. Особые затруднения возникли из-за вывода из списка препаратов для лечения туберкулеза и онкологических заболеваний. Сегодня в Петербурге в 10 часов начнут свою работу участники круглого стола по проблеме курения и никотинозависимости. Как рассказала пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Петербурга Евгения Семенова, принимать участие в обсуждении будут различные общественные организации, а проведение такого мероприятия планируется сделать ежегодным.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор Центра перспективных исследований Петербургского политехнического университета Сергей Козырев и главный научный сотрудник этого центра Павел Якуцини. Мы говорим о развитии нанотехнологий в России, о возможном дальнейшем развитии, о применении сейчас и насколько Россия отстает в этом вопросе от других стран. В нашей студии уже включен контактный телефон, напомню, его номер 8-800-200-22-12, и наши слушатели могут задать гостям свой вопрос. Напомню, звонок бесплатный. Сергей Васильевич, если говорить все-таки о классификации нанотехнологий, что-то работает уже, что-то еще из области научной фантастики, как, например, нанороботы, о чем не перестают, наверное, мечтать. И вот, на ваш взгляд, такие посылы, как научная фантастика. Для меня то, что вы рассказываете, это действительно что-то из области научной фантастики. Каковы реальные возможности?
Ну, во-первых, вот когда вы, вопрос был об истории нанотехнологий, действительно, мы пропустили очень важный блок, связанный с тем, что нанотехнологии, на самом деле, они достаточно широко уже используются в электронике информационных технологиях. Дело в том, что та революция, которая произошла с точки зрения интернета, с точки зрения сотовой связи, она не была бы возможна, если бы не появились изделия в электронной промышленности, которые уже имеют наноразмеры. Возьмем обычный DVD-диск и посмотрим на него. Размер этого элемента DVD из диска записи – это наноразмеры. Возьмем большую интегральную схему, без которой невозможно транзистор, невозможно компьютеры. Размеры порядка 100 нанометров. И в этом плане вот, конец 20 века – это были революционные применения нанотехнологий в электронике. Скажем, здесь сильна, и нельзя об этом не сказать, питерская школа, прежде всего школа физико-технического института, и надо сказать, что Нобелевская премия, вот та Нобелевская премия, которая была присуждена, значит, на границе веков, Ж.С. Ивановичу Алферову, она как раз была связана с информационными технологиями и вкладом физиков в информационные технологии. Далее. Когда мы сейчас говорим о нанотехнологиях, вот когда вы говорите о фантастике, то на самом деле мы говорим о реализации некой мечты, основанной на том, что имеет место в живых системах. Живые системы умеют самоорганизовываться, умеют саморазвиваться, умеют обеспечивать себя сами там, энергией и прочим-прочим. Вот технические устройства, которые нас окружают, это делать не умеют. И вот на самом деле, когда мы говорим о фантастике, и надо сказать, что здесь я тоже люблю очень фантастику, есть такой, был такой, к сожалению, ушедший из жизни Станислав Лем, он говорил, значит, в некоторых фантастических романах о такой распределенной машинной цивилизации.
Да, и тут же возникали сразу вопросы о восстании роботов. Тут же вспоминается вот такая цепочка, насколько вот такие разработки могут принести не только пользу, но и вред человечеству, на ваш взгляд.
Нет, такое может быть? Бесспорно. Любая разработка, она может быть использована во вред. От автомобиля, который является источником трагедии, до чего угодно, там, до генетически модифицированных растений. В этом смысле проблема, ну, это может, наверное, тривиально говорить, что это не проблема внутренней науки, это проблема системы общества, в которую наука включена как ее элемент. Поэтому с точки зрения угрозы для человечества будут только возрастать. Это бесспорно, потому что, ну, так показывает исторический опыт. По мере развития возможностей человека возрастают угрозы, как от индивидуального человека, так и от группы лиц. В этом смысле нанотехнологии, вот если говорить так немножко мрачным, тоже и серьезным, то нанотехнологии, они позволяют создавать распределенные системы, вот в духе Лема. То есть системы, которые могут объединяться и могут разъединяться, воздействуя на какие-то там, на людей, на какие-то объекты распределенно. В этом плане, значит, возникает такая сетевая техническая, технологическая цивилизация. То есть вот мы знаем в информационных технологиях понятие сетевая цивилизация, сетевая техника. В этом плане может быть материальная цивилизация, основанная на сетевых принципах. В этом плане, конечно, это с одной стороны, значит, угроза для человечества, а с другой стороны, может быть, единственный шаг справиться с теми угрозами, скажем, терроризма, которые тоже используют сетевые принципы для своей деятельности. В этом плане мы просто должны быть сильнее, то есть цивилизованные страны, экономически развитые страны, они должны быть технически и в научном плане сильнее для того, чтобы, ну, вот эти угрозы предотвращать. То есть они должны быть первыми.
Ну вот, если говорить о развитии и стратегии развития нанотехнологий в России, вот, например, принята такая стратегия до 2011 года. Да. Но вот что интересно, как инновационное тут предлагается, что к 2011 году в России отдельные производства будут соответствовать технологии 0,9-0,13 мкм. Для сравнения, Intel и AMD уже сейчас работают с применением 0,65. А к 2011 году понятно, что они уже уйдут гораздо дальше. В чем тогда инновации и как можно использовать? Ведь нанотехнологии, вот тут вот как раз, наверное, это те технологии, которые защищены очень хорошо патентами. То есть или надо выкупать патенты, чтобы как-то быстрее догнать российским ученым, производителям, или как сотрудничать?
Понятно. Вот на самом деле, значит, у нас есть, вот у коллег моих по центру перспективных исследований, у нас есть точка зрения на это. И она состоит в том, что на самом деле мы сильны в момент возникновения каких-то новых идей, новых технологий. Я имею в виду вообще российское научное сообщество. Так было с полупроводниковой электроникой, так было с высокотемпературной сверхпроводимостью, ну, то, что я знаю, там, с наноуглеродом. И в этом плане одна из наших ниш, имею в виду мировое распределение труда, это создание принципиально каких-то новых вещей, реализация каких-то новых идей. В этом плане, вот сейчас эти новые идеи лежат, если говорить о треугольнике, вот так зритель должен, слушатель должен представить такой треугольник, где здесь нано, био и инфа. Ну, имея в виду и технологии, и науку об этом, то вот в середине, так сказать, вот этого треугольника, то есть что-то на стыке всех этих направлений, и есть то новое, что на самом деле еще не создано. Потому что, действительно, вы правильно задали вопрос, что попытка догонять, она, ну, почти никогда не получалась у нас, а современный мир, он развивается как бы с ускорением, и даже ускорением ускорения, и в этом плане догонять всегда очень трудно. Нам надо реализовывать какие-то новые научные идеи, какие-то новые научные направления, и в этом плане вот то, что мы говорим о нанобиотехнологиях, это может быть то направление, которое на самом деле вот и следует сейчас развивать опережающими темпами, чтобы не догонять.
Для развития требуется та материальная база элементарно для обучения тех же студентов. Вот как вы это оцениваете и насколько потенциал-то есть в России?
Вот я хочу сказать, что совершенно правильный вопрос. Материальная база, уровень зарплат, уровень подготовки студентов, это действительно все, что не возьмем, это проблема. Понятно, да? И эта проблема системная, и, наверное, ответа, что надо сделать, ну, у меня, по крайней мере, нет. Это было бы наивно ожидать, что, значит, такие ответы у меня есть, потому что речь идет о большой системе. Но вот то, что мы говорим, что на самом деле, как мне кажется, вектор, который сейчас проповедуется, а именно развитие того, что называется прикладными исследованиями, этот вообще вектор не соответствует тому, что происходит в мире. Вот, скажем, Европейский Союз, вот у меня есть материал, потому что у меня есть он на самом деле сейчас идет на, происходит изменение соотношения между фундаментальными и прикладными исследованиями. Граница между ними стирается. Поэтому, когда мы, да, и когда мы говорим о новых вещах, там технологии, оборудование еще не создано, оно еще только создается. И вот на самом деле я бы считал, что нам надо развивать вот то новое, самое новое, что есть в мировом научно-технологическом пространстве.
То есть не догонять, а уже сделать шаг.
Сделать шаг. Потому что как только начинается соревнование технологий, как только начинается соревнование экономик, ясно, что мы не можем догнать, потому что ведь когда нельзя искусственно, значит, заставить там возникнуть наноиндустрию, она должна быть органична и конкурентоспособна в общей экономической схеме.
Лозунг «догоним и перегоним Америку» всем хорошо известен, чем он кончился. Павел Павлович, хотелось бы продолжить вот по нанобионике, разработки те, которые, которым занимаетесь вы. И насколько ваши работы зависят от того оборудования, чуть не сказала equipment, да, который существует на сегодняшний день. Как вы с физиками сотрудничаете? Насколько биолог может подсказать метод решения физических, может быть, проблем?
Ну, видите, я по образованию тоже физик, да.
А что начально было? Физик, биолог?
Начально я был физиком, действительно.
Как пришли тогда в биологию?
Соответственно, я начал изучать биологические молекулы. После аспирантуры, став спектроскопистом, увлекся и теперь являюсь вот такой замечательной смесью. Но в советские времена я работал в богатом институте, и как младший научный сотрудник мог себе позволить купить пару приборов по $1 000 000. Для этого нужно было побегать там всего 2-3 года. Сейчас ситуация в этом плане чуть-чуть хуже, потому что, скажем, та система конкурсных исследований не позволяет университету приобретать оборудование, не позволяет как-то там оснащать студенческие аудитории. Деньги выделяются на конкретные исследования, действительно на конкретные исследования уходят, к счастью. Открыто международное сотрудничество. Сергей Васильевич начал важную интересную тему, потому что, в общем-то, есть такое понятие, как международное разделение труда. Это функциональное понятие. И у России здесь действительно сильны сейчас позиции. Для того, чтобы открывать новые направления, нужно больше заниматься прогнозом, анализом, теорией.
Мы продолжим беседу с нашими гостями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналист и трое американских солдат. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу о нанотехнологиях с представителями Центра перспективных исследований Петербургского политехнического университета. Павел Павлович, продолжая международное сотрудничество, международное разделение труда, ну хорошо, вот мы уже говорили, что, в общем-то, нанотехнологии, они основаны на защищенной интеллектуальной собственности. Как же тогда в этом плане сотрудничество, кто будет представлять как бы свои наработки для того, чтобы российские ученые посмотрели и шагнули дальше? Насколько вот эти вот какие-то морально-этические есть или нет?
Проблемы здесь действительно очень великие, потому что охрана интеллектуальной собственности в России поставлена крайне неудовлетворительно. Наше законодательство, в общем-то, не дает реальным авторам реальной защиты своих разработок. Приобретение или там иностранных патентов сопряжено с тратой очень больших денег. Причем не столько трудно получить патент, сколько дорого его охранять в течение какой-либо исторической перспективы. Здесь много реальных проблем. И в этой связи, вот, когда я говорю, что мы участвуем в международном разделении труда, и это очень хорошо, то вот это разделение, скажем, или смысл этого разделения для России сейчас очень не обеспечен, потому что приводит он к той же проблеме.
Разделение сводится к тому, что вот западные ученые смогут использовать российский труд, а вот россияне...
Доля патентов, российских патентов, в общем числе патентов по нанотехнологиям, она ничтожно мала. И это связано действительно с относительно высокой стоимостью поддержания патентов. Вот. Хотя сейчас принимаются определенные шаги. Вот я участник постоянных обсуждений круглых столов в Министерстве науки и образования, которое проводит Центр открытой экономики. Предполагается даже выделение специальных денег в грантах на патентование. Но вы сами понимаете, что любая ситуация имеет свою инерцию. И эту инерцию невозможно исправить, значит, там, за несколько лет. Тем более, что патентование за рубежом и во времена Советского Союза не было. В этом смысле это вообще участие вот этой защите интеллектуальной собственности на мировом уровне, это вообще новая задача для российского научного сообщества и, ну, как государственных структур, которые этим занимаются.
На ваш взгляд, развитию вообще нанотехнологий насколько бы способствовало? Ведь привлечение денег не только государственных. Понятно, что это должно, наверное, поддерживаться на государственном уровне. Но посмотрите, что делается в Соединенных Штатах Америки. Там, по-моему, половина на половину. То, что финансирует исследования государства, и то, что привносят вот эти венчурные фонды, которые инициируются теми же корпорациями крупнейшими. Intel для разработок и так далее.
Нет, ну вы понимаете, когда вы ставите так вопрос, то ведь это вопрос, когда мы говорим о нанотехнологии, это часть вообще высоких технологий. Высокие технологии – часть экономической системы в целом. Мы не создадим, значит, за обозримое будущее ту систему корпораций, вот, о которых вы говорите, ту систему там, инновационной поддержки исследований и разработок, которая, вообще говоря, есть в странах. Это вопрос экономической системы, ее истории.
И приоритетов, которые ставятся внутри страны.
Более того, я хочу сказать, вот эту мысль, наверное, она несколько крамольная звучит, но я хочу сказать, что тот крен в создании вот этой системы, он не должен привести к тому, что осуществляется недостаточное финансирование вот перспективных исследований в Российской Федерации. Потому что я еще раз подчеркиваю, что мы сильны и интересны новыми идеями и моментами стартов. И вот занимаясь созданием вот той системы, правильной системы, экономически обоснованной, не надо забывать о поддержке вот этого нашего существующего и существующего в ближайшее время конкурентного преимущества. Тем более, что Европейский Союз, и вот я просто, слушатели не могут это увидеть, я просто вот показываю, а Европейский Союз для преодоления своего отставания от США и Японии, например, он идет на развитие фундаментальных исследований на развитие идей. В новой 7-й рамочной программе Европейского Союза есть специальный раздел «Идеи», которые будут финансироваться по другой схеме, чем проекты. В этом смысле здесь надо сказать, что в России есть опыт вот, деятельности Российского фонда фундаментальных исследований, который поддерживает, ну, в каком-то смысле, вот, развитие таких пионерских исследований, идей. И нам надо, на самом деле, развивая вот эту инновационную систему, не забыть о поддержке новых перспективных исследований, что сейчас, на самом деле, на мой взгляд, происходит. Увлекаясь созданиями отдельных технологических комплексов, которые не изменяют ситуацию в системе в целом, потому что нет как бы технологической цепочки высокого уровня в стране в целом, а есть только отдельные фрагменты, мы можем потерять то конкурентное преимущество, которое мы имеем в настоящий день. И последнее. Это конкурентное преимущество. Наука вообще основана на людях. Есть люди, есть что-то. Нет людей, нет этого. И в этом плане вот мы с Павлом Павловичем еще представляем такой тандем, который читает некий новый курс. Называется он традиционно «Физика наносистем», но это взгляд и физика, и биолога на проблему. Вот я получил, считаю, что очень хорошее образование на кафедре Жереса Ивановича Алферова. Нас в неком смысле учили даже тому, что сейчас называют нанотехнологиями. Но это было обучение без элементов того, что умеет делать живая природа, без молекулярной биологии, без генетики. Вот мы считаем, что современный специалист в области нанотехнологий, он должен обладать знаниями как физики глубокой, так и знать основные
моменты. То есть такой синтез.
Синтез, да-да-да. Того, как использует живая природа, какие методы и средства на информационном и молекулярном уровне. И вот, скажем, подготовка таких специалистов, а в Штатах такой курс тоже только в одном университете пока читается, и начинается читаться еще в ряде университетов. Вот подготовка таких специалистов, ну, тоже, мне кажется, сильная сторона российского научного и образовательного сообщества, вот, специалистов нового типа, это тоже могло быть таким, ну, небольшим, но конкурентным преимуществом нашей, значит, научной и образовательной системы.
Вот можно сказать, подводя такой итог, на ваш взгляд, формирование инфраструктуры тогда в России, вот всех нанотехнологий, наноиндустрии, если можно так сказать, каковы приоритетные задачи?
Вот я бы сказал так, что начинаться должно с развития системы перспективных поисковых исследований и прогноза. Это вот прежде всего, прежде чем система венчурного инновационного финансирования. Затем уже идут остальные элементы, ну, которые должны соответствовать тому, что есть в индустриально развитых странах. В этом смысле нам же не надо придумывать ничего. Мы в неком смысле получаем не только готовые Мерседесы и лекарства, мы получаем готовые значит, экономические и технологические схемы, которые работают во всем мире и даже начинают работать в Китае.
Ну, сейчас в России, по всякому случае, последние годы о развитии высоких технологий говорят чиновники всех уровней, но иногда получается, что говорят они это оторвано настолько от жизни. Вот есть ли у научной общественности сейчас те предложения, и к которым не просто бы эти предложения, чтобы они были услышаны? И есть ли там наверху для формирования вот всей этой инфраструктуры в стране люди, которые способны оценить эти предложения и вот как-то их целенаправленно внедрять? Павел Павлович, пожалуйста.
Вы знаете, тут очень тяжелая ситуация, потому что вот на нашей замечательной конференции мы создавали круглый стол. Это биотехнологии, высокотехнологическая промышленность Петербурга, такое долгое название. У нас сидело много людей, которые являются директорами институтов, там, заказчиками, директорами фирм, которые заказывают какие-то исследования.
Мы
сделали совершенно неожиданный вывод. В общем-то, с точки зрения большинства собравшихся, российская наука сейчас держится на отдельных группах энтузиастов. Ни институты, ни министры, ни чиновники руководят этой наукой. Естественно, эти ученые ищут гранты и в России,
но
и на Западе.
Но энтузиазм-то когда-нибудь все заканчивается?
Энтузиазм никогда, к счастью, не заканчивается. Но так было России, всегда. На этом держится не только Россия, а и наша планета. Это биологическая особенность человечества. Это пионеры-первопроходцы. Они по определению рождаются пионерами и первопроходцами. И вот это обстоятельство, оно, собственно говоря, в значительной степени изменяет вот мой личный взгляд на управление наукой. Наука всегда была малоуправляема. Плох тот молодой, младший научный сотрудник, которым можно управлять. Хорош тот, который уже загорелся какой-то идеей и будет ее реализовывать, несмотря ни на какие препятствия. И это обстоятельство является одновременно проблемой, проблемой, просто проблемой, потому что вот именно маленькие команды, именно гибкие команды, им трудно получать гранты, скажем, особенно в больших государственных московских проектах.
Для того, чтобы как-то совместные усилия соединить свои, для того, чтобы координировать свои усилия,
зато им легко, скажем, вступить в долгосрочные отношения с крупной международной корпорацией.
И опять же мы видим утечку и мозгов, и технологий.
В данном случае они остаются работать в России преимущественно, потому что сейчас создаются научные офисы почти всеми фирмами, уже созданные Intel'ом, там, и автомобильными корпорациями. Именно в этой связи российские ученые начинают, слава богу, работать в России. То есть старая схема, когда мы учили, он уезжал, уже превращается во что-то более приятное. Он учится в России, остается работать в России, хотя бы платит налоги с той зарплаты, которую он получает, работая по отдельным проектам. Получается, сейчас, с другой стороны, вот на том же круглом столе было отмечено, что российское финансирование и государственное более важно, чем иностранное в целом. И финансирование со стороны отечественных фирм, частного капитала, не менее важно, чем государственное финансирование. Это очень хорошая тенденция. Вот постепенно, мне кажется, начинает зарастать дыра. Вы же знаете, что у нас есть там 57-летние ученые, 50-70 лет ученые, да. И совсем нет середины, потому что действительно категория 30-40 преимущественно работает на Западе. Вот сейчас начинает оставаться молодежь, соответственно.
На Западе или вот мы наблюдали в холле Мегафон.
Или в холле Мегафон, или в бизнес, наверное, да, получив какое-то образование. То есть шансы у страны есть. Вот главное, опять-таки, следить за тенденциями и в плане вот анализа процессов, происходящих в науке. Я имею, опять-таки подчеркиваю, вот эти вот какие-то несистемные, там, почти партизанские, но страшно эффективные и ключевые для деятельности российской науки группы. В первую очередь, конечно, речь идет о нанобиотехнологиях, потому что перелом здесь очень и очень близок.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Центра перспективных исследований Петербургского политехнического университета Сергеем Козыревым и главным научным сотрудником этого центра Павлом Якуцени. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Итоги выборов в Законодательное собрание Пермского края и итоги специального съезда «Единой России» и главные темы программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.